вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Мы продолжаем цикл художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского. Слушайте продолжение рассказа «Примерное семейство».
Содержание предыдущей серии. В одном из городских переулков стоит маленький дом, в котором живет примерная по своему быту семья. Муж, жена и мать мужа. И хозяйство хорошее, и у мужа работа хорошая, и живут-то они в мире согласии. Да только не дал им Бог детей. И тогда все заботы матери и жены направляются на здоровье сына и мужа.
Более других жаждали деятельности при внучатах маменька и жена. Эту же энергию хлопот перенесли они и на заботу о здоровье. Сенечка взял в свое распоряжение область кур. Его не трогали, пока он мирно вел беседы в курятнике с любимыми или нелюбимыми курами. Защищал здесь слабых и карал сильных. Но лишь только он попадал в комнату, как вместе с тем попадал и в когти нежнейшей заботливости жены и матери. Вследствие этой заботливости весьма часто устраивались такие сцены. Стоит Сенечка после обеда с трубкой у окна и, глядя на соседского петуха, гордо разгуливающего по улице, сладко думает. «Погоди, милый человек, я тебе прыть-то пошибу, пособью. Ты думаешь, хохол-то твой застрахован? Эге, брат, шалишь!» И прочее. А в это время в углу за его спиной и мать, и жена, сообщая что-то друг другу на ухо, не спускают глаз с Сенечки и качают головами, толкуют.
Что это? Будто он в лице осунулся. Право. И глаза мутные. Мать исчезает в одни двери, жена в другие. Через полчаса, в продолжении которых Сенечка не оборачивал назад головы, так как петух приковал все его внимание, возвращается жена и мать с самоварами в руках. Из средней двери, прямо за спиной Сенечки, выступает кухарка, держа обеими руками распахнутый тулуп. «Заходи, заходи, сзади!» — шепчут мать и жена. Кухарка на цыпочках приближается к Борчуку. «Сразу его!» — командует мать. «Назень вали, я перину подослала!» — командует жена.
«Ах, батюшки!» — скрикивает Сенечка, барахтаясь на перине в тулупе, которым плотно завернули его могучие руки кухарки. А в это время изумленные глаза его, пытливо доискивающиеся в чем дело, встречают два стакана, один с шалфеем, другой с мятой, стремящиеся поспешно к его рту. «Манька, да что такое?»
«Пить!»
С ударением говорит маменька, накачивая сына мятой.
«Ой, ему бы на живот припарку, а?» — советует жена.
«Погоди, дай пропотеть хорошенько. Вторые поты начнутся, тогда и на живот.
А сын, успевший войти в роль больного, судорожно схлебывает с блюдечка то шалфей, то мяту.
Ну, теперь легче?
Теперь, Манька, легче гораздо.
Хорошо, что вовремя захватили.
Скоро окна завешены ковровым платком, чтобы не особенно ярко бил свет и не кусали мухи. Потому Сенечка спит. Во время сна постоянно то мать, то жена поминутно прокрадываются к нему, трогают лоб руками.
Что? Жар?
Меньше. Ну, слава богу.
Вечером Сенечка просыпается с какой-то кислой физиономией и с легким кашлем. Таким образом идет жизнь семейства Пискаревых. Утром Сеня отправляется в канцелярию и, шествуя вялую, сонную поступью, бывает очень недоволен, что на пути беспрестанно попадаются извозчики, бегут люди, и все это не дает покою. «И что-то им не сидится», — размышляет Сеня.
Мать и жена остаются дома. Мать вяжет чулок и размышляет на следующие две темы.
Что, если бы Сеню богоявленской водой спрыснуть? А вось как-нибудь тогда насчет внучат дело сладится. А другое желание — чего бы к обеду наварить подешевле, что, между прочим, составляет одну из главных целей чиновного быта. Жена собирается делать любимые Сеней левашники. Тихо идут будни.
Вдруг под окнами с говором и шумом пробегает толпа народа. Проснулись собаки, проснулись люди, высунули свои лица на улицу. «Милый человек!» — слышится вопрос отовсюду. «Не знаешь ли, что такое?» Один милый человек, запыхавшись, бежит мимо. Точно так же другой, третий. Это дает обывателю возможность подумать, что нынешний народ Бога забыл. Наконец выручает какая-то старушка, при всех стараниях не угнавшаяся за толпой. Старуха сначала несколько минут откашливается, надрывая свою разбитую грудь и напрягая на дряблой шее все жилы, и потом говорит...
Ой, такое дело, милые мои. Я, признаться, хорошо-то не знаю. Только сказывала куфарка соседская. Ой, будто у Кузьминых. Ой, кучер крысу поймал. Да такая большущая, каторжная. Он за ней, она от него. Хотел ее, вишь, поленом пришибить. Ушла. Вот народ-то сбежался, погнал. Не знаю, что дальше. Да надо подождать, поспрашать народ-то. Ох, ноги-то мои не ходят. А то бы я все это в подлинности узнала. Как и что?
Старуха, снова начинающая кашлять, садится отдохнуть у ворот.
На который тебе год, бабочка?
Ой, да поди 90 лет, милая. Ох, что-то они там с крысой-то.
Лицо старухи изображает крайнюю заботу. Наконец толпа возвращается назад. Кучер победоносно несет убитую крысу за хвост. Общее оживление, общий говор.
Ах, голубчики!
Всплеснув руками, вскрикивает от радости старуха, снимаясь с своего места.
Ловко, Петрович, ей-богу, как мы ее сжиганули, а?
Я, братцы мои, гляжу, что такое? Сам думаю, попытаю. Топнул ногою-то, она пырь наружу. А думаю, не уйдешь.
Эх, важно! Как же ты ее-то, а? Как?
Я ее первометлою. Пустился за ней в каретный сарай. Она в бочку. Я метлу туда. Только в ту облую, как шаркнуть. Прочее, прочее. Толпа валит, разговоры оживлены. Некоторые мастеровые складываются на выпивку. А кучер, шествуя без шапки, продолжает тащить крысу за хвост. Отовсюду продолжают слышаться вопросы. «Да как же это ты, братец, ее, а?» Кучер с тщательностью отвечает на каждый из этих вопросов, возбудив рассказом восклицанию: «Ох, чтоб тебе! Ей-богу, важно обработал!» Сенечка приходит из канцелярии и сообщает такого рода новость. «Манька, нонече судейские в газете читали, будто из Севастополя наши французов 6 верст по морю на лошадях гнали».
«Да так их и надо».
«Только, Манька, как же это по воде-то?»
«Ну, что ж такое? Чай генералы гнали-то».
«Генералы, Манька, это точно, что генералы».
«Ну, вот так и есть. Ты думаешь, генерал-то станет тебе глядеть, что это вода или земля? Затрубил в трубу, вот и весь разговор».
«Я и сам так думаю».
«У нас нонича крысу поймали».
«Где? Когда?»
«У Кузьминых кучер. Она от него в бочку, а он ее метлой».
«Погоди, прямо вот так и в бочку. Пойдет она прямо-то. Первое дело, Кузьма топнул на нее. Она вон, а он за ней».
«Ну?»
«Ну, сбежался народ. Убили».
«Ах, жалость ей богу. С этой канцелярии ничего не увидишь».
«Да, мы тебя вспомнили. Страсть народу собралось».
Сын очень горюет. Приходит вечером гость попить чайку, поговорить. Разговоры гость ведет такие: «Эко, свечи нынче какие подлые, оплывают».
«Да, вы четверик палите?»
«Четверик? Говорю Костромину, что это, говорю, свечи вы даете? Ни на что не похожие. У самих, говорит, такие. Народ избаловался, вся причина». Молчание. Гость нюхает табак, стараясь как можно дольше продлить это удовольствие, и, запихивая табакерку в задний карман сюртука, говорит: «Хотели было нонече клопов обварить. Да так, что-то замешкались. Нам, Манька, тоже надо».
«Надо. Как-нибудь вот светлый денек попадет, я их всех выжгу».
«А у нас», — произносит молодой Пискарев, заметив, что гость уже 2 раза сряду зарядил свой нос и все-таки не находит темы для разговора, «а у нас нонече
крысу поймали? О! Радостно восклицает гость.
У Кузьминых кучер поймал.
Говорят, публике было страсть, торопится прибавить сын.
Как же, благородных очень много прибыло. Должно полагать, какие-нибудь князья,
подтверждает мать. Так тянутся дни и вечера. Иногда, впрочем, Сеня достанет какую-нибудь книжку и читает ее вслух. Книжка всегда почти такого рода, что улыбки и смеха не возбуждает. Описываются предметы чувствительные, заставляющие всех вздыхать. Женщины еще раз убеждаться, что все мужчины подлецы и вероломщики, а мужчин, что все женщины тиранки и тоже вероломки. Впрочем, книги в этом быту вещь редкостная и, по совести сказать, ненужная. Читать незачем, да и некогда. Гость уходит рано, часу в восьмом, и маменька тотчас же заботится об ужине. Сенечка ест много, только впрок никакая еда почему-то не идет. Время за ужином проходит почти в молчании. Маменька останавливает Сеню, когда тот начинает чавкать или громко заговорит, или засмеется.
Где ты сидишь, а? Что ты, в конюшне, что ли, сидишь? Ржать принялся? Тут дар божий.
Манька, я не буду. По мере того, как Сеня наедался, неопределенная улыбка появлялась на губах его все чаще. Почему-то хотелось смеяться. Он вытягивал под столом ногу и толкал жену в колено.
Пошел спать.
Манька.
Пошел. Молись Богу. Пошел. И ты пошла.
Муж и жена остановились рядом. Во время молитвы Сенечка почему-то начинал чесаться. То чесал коленку, то спину. И перевирал слова молитвы беспощадно. При начале Богородицы он начинал зевать. Но маменька дожидалась, пока дети произнесут и всех православных христиан, и сама укладывала их спать. Наставала ночь. Примерное семейство это существует и поныне, не изменив своего образа жизни ни на иоту. И надо думать, что в вечную жизнь они отойдут все разом, ибо розничное, так сказать, существование их немыслимо.
Рассказ Глеба Успенского, «Корреспондент».
Скромный обыватель Овчинной улицы, чиновник Чернилов, начинал разочаровываться в жизни, которую встречал грудами собственноручных стихотворений, любовью и прочим. Стихи писались реже и реже, потому что любовь все чаще и чаще приносила свои плоды в форме ежегодно возраставшей семьи и усиливавшихся хозяйских хлопот. Чернилов начинал делаться скучным, вследствие чего на окнах его квартиры появились две довольно объемистых бутыли с наливкою. Какой результат имело бы осушение этих двух бутылей, и не повлекло ли бы оно за собою постоянного подливания, сказать не решаюсь. Но полагаю, что это было бы так, если бы, к счастью, Чернилова Бог не послал ему утешения, дозволившего снова открыть свою лирическую душу, снова тронуть пером и при том тронуть уже на пользу Отечеству, а не для того, чтобы самому наслаждаться плодами своих рук и головы. Дело в том... что Чернилов получил от приятеля из Петербурга письмо, в котором, между прочим, говорились такие вещи. «Об изложении не заботься. Мы это здесь все пересорудим. Главное дело – подхватывай на лету факты, события в провинциальной жизни, скандальчики. Имей в виду, слово «скандал» в провинции можно относить к происшествиям, вращающимся преимущественно в области физиогномии, как то затрещина, оплеуха и другие хорошо известные в общежитии случаи. В столице слово «скандал» имеет гораздо более применений, потому что народ развитее. Так главнее всего старайся поболее накопить таких скандалезных историй. По краже казенных денег. Госпожу Н. застали с писцом К. на Хлебной площади и прочее. Понимаешь? В этом надо сознаться для публики главный интерес. Это распространяет издание в провинциях. Но не забывай столицы. Столица всегда смотрит на вашу братью провинцию с нахмуренными бровями. Дескать, я тружусь, я думаю за вас. Вы-то сами делаете или что-нибудь? Для сего ты в конце каждого письма прибавляй какое-нибудь известие, которое бы нашим пришлось, как говорится, по нутру. Например, такого-то числа с быстротою молнии пронеслись слухи об женской гимназии. Известие это, как бы электрический ток, пробежало, охватило, обрадовало и прочее в этом роде. Или рассказываешь ты, например, о том, что тогда-то и тогда-то пьяные наделали бесчинство в собрании. Ты здесь и остановись на минутку, скажи. Мол, грустно, господа, в настоящее время, когда пароходы, мол, или там железные дороги, понимаешь? А в конце все-таки с быстротой молнии пронеслись слухи о публичной библиотеке и прочее, прочее. Платить тебе будут аккуратно. И ежели не поленишься, то что твое жалование? Дня через два Чернилов уже работал, запускал руку в волоса и рошил их, отчего вид физиономии был ужасен и заставлял домашних скрываться по углам соседних комнат и там сидеть не шевелясь. При этом, несмотря на постоянную серьезность, по лицу Чернилова иногда пробегала улыбка. В эти минуты он мысленно трунил над своим приятелем, написавшим, между прочим, «Об изглашении не заботься, мы это здесь все пересорудим». «Ха», — думал Чернилов, — «изложение. Погляди-ка ты, какое у меня изложение». Размышляя таким образом, Чернилов писал и писал. И так как он был лирик, и кроме того, так как радость, что есть возможность писать о провинции, вытекала исключительно из желания тронуть свои лирические струны, то поимка, например, вора с узлом изображалась пером Чернилова в такой форме. Мрак заметно бежал на землю, и на небе догорали последние, позабытые закатившимся солнцем лучи, окрашивая тонкими пурпурными штрихами края облаков, когда будочник Иван Федосеев встретил на заборе хищника. «Стой, подлец!» — энергически произнес будочник, не колеблющейся рукой хватая вора за полу, и вдали, в соседнем саду, тысячами переливов зазвучало эхо «Подлец!» — говорили деревья, обнимая друг друга. «Подлец!» — прозвучала даль. «Подлец!» — замерло далеко, среди чистого поля, среди трав и благоуханий. У забора завязалась драка, и скоро прозвучала пощечина. Этот новый звук, словно ракета, невидимо взвивающаяся ввысь, ниспадающая каскадом бриллиантовых огней, рассыпался по каждому лепестку соседнего сада, выпорхнул в беспредельное пространство, где подхватили его крылатые духи и унесли к синему морю. Все это как нельзя лучше гармонировало с картиной вечера чудного, очаровательного, когда небо как бы просилось на землю, а земля как бы хотела на небо. Не потому ли и вора тянуло на забор? Написав это, автор позвал жену и детей, желая насладиться их изумлением.
«Идите папашу слушать», — говорила мать, зывая ребят, — «читать будет».
Разыгравшиеся на дворе ребята с изумлением стояли около стола во время чтения папенькиного сочинения. Кто-то из них нерешительно сапнул носом и был награжден ужаснейшим взглядом матери, которая искривленными и сжатыми губами словно говорила «задеру». Другой, перепугавшись и не зная, что тут такое, потянулся к матери и тоскливо произнес «мама, я боюсь». Вследствие того был значительно заушен. Таким образом, чтение кончилось при совершенном внимании. «Каково?» — спросил автор.
«Хорошо», — сказала жена, не понимая, в чем дело. А потом, спустя минуту, она прибавила. «Ты смотри, чего дурного не напиши».
«Не-а».
«То-то. Тогда тебе самому в шею-то накладут».
Муж улыбался только и запихивал письмо в конверт. Приятеля он на первый раз просил вместо высылки денег выхлопотать ему, Чернилову, награду за отличие. Через 2,5 недели приятель писал, между прочим, совсем не то. «Нужны факты. Для того, чтобы были они в твоих письмах, нужно искать их, самому натыкаться на них. Вор — это самое микроскопическое явление будничной жизни, тем более, что правосудие, схватив его за полу, тотчас же прекратило существование злостного поступка, и благосостояние общества не нарушено. Вследствие всего этого советую выбирать явление крупнее, с участием лиц осанистых. Подсматривай, подслушивай, подглядывай за фактом в щель, наблюдай на улице, в трактире, в салоне, ежели это возможно. Излагай по возможности сухо и кратко. В прошлый раз, упоминая о синем море, ты увлекся и не подумал, что подобного моря нет во всей вселенной. Избегай этого и в конце, как говорил я уже, не забудь о пароходах и железных дорогах».
В цикле художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского сегодня вы услышали вторую часть рассказа «Примерное семейство» и первую часть рассказа «Корреспондент» в исполнении актеров Нины Астаевой и Александра Кичигина. Продолжение следует. Всего вам доброго!